Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 50-й выпуск подкаста The Big Bear Theory, самого космического и научного подкаста, который выходит на сайте beardycast.com. Да-да, уже целых 50 недель подряд мы с вами вместе в аудиоформате узнаем что-то новое, расширяем горизонты своего сознания и покоряем потихонечку безграничный космос. Сегодня, как вы видите, я немножко экспериментирую с подложкой. Я думаю, основной все же останется Интерстеллар, но иногда можно вот пробовать что-нибудь новенькое, необычное. Вот, например, сегодня такая большая круглая дата, 50 выпусков, почти год, осталось каких-то 2 выпуска, и будет 52 недели, полноценный год нашему проекту. Если вы следите за ним с первого выпуска, а если еще лучше, если вы следите за ним с тех самых пор, когда он выходил в рамках основного подкаста BeardyCast, можете написать об этом в комментарии на сайте, устроим такую небольшую перекличку. Но хвалить самого себя по поводу того, как подкаст выходит без перерывов уже так долго, я могу чуть ли не бесконечно, поэтому осознанно себя в этом плане прерываю, и давайте расскажу вам о последних новостях, которые произошли в мире науки космоса за последнюю неделю. Старт ракеты Falcon 9 от SpaceX, которая должна вывести на орбиту спутник CS-9, отложили уже в 4-й раз. В данном случае причиной стал сильный ветер, который был на определенной высоте, поэтому греха подальше все-таки решили перенести запуск, и кто его знает, сколько раз еще это дело будет откладываться. Но это вовсе не значит, что что-то идет плохо. Конечно же, для миссии, которую Falcon 9 должен вывести на орбиту, это, наверное, не лучший вариант, поскольку немножко рушатся планы. Но перенести на несколько дней – это лучше, чем строить все заново, когда ракета по каким-то причинам не сможет взлететь. Кроме этого, из положительных моментов можно ожидать, что все же экспериментальная посадка на баржу, которую до сих пор не удалось сделать успешной, все-таки получится, так как прогнозы при предыдущих попытках запуска были не очень хорошие в силу погоды, и вероятность того, что все-таки первая ступень успешно приземлится на вот эту плавучую платформу, была не очень высокой. Но погода меняется со временем, и, соответственно, с каждым следующим откладыванием запуска Falcon 9 вероятность того, что все совпадет и получится все-таки впервые посадить первую ступень на плавучую платформу, что позволит делать SpaceX уже какие-то дальнейшие шаги. В частности, это будет вторая, первая ступень, да, вот такой вот каламбур. В смысле, вторая по счету, первая ступень ракеты, которую удастся спасти при попытке приземления. И, возможно, ее смогут использовать уже повторно в каком-нибудь тестовом запуске. Но для начала, конечно же, нужно ее посадить, а только потом какие-то планы строить. Так что, как обычно, пожелаем успехов запуску. Пусть все получится, и, во-первых, миссия, конечно же, успешно стартанет, а во-вторых, экспериментальная посадка, которую, я думаю, все космическое сообщество ожидает, пусть она тоже будет успешной, и мы сможем как-то двигаться дальше вместе со SpaceX. В одном из предыдущих выпусков я вам рассказывал о том, что правительство США видит проблему в том, что им приходится использовать российские двигатели РД-180, и они активно пытаются от них отказаться, чтобы не зависеть от другого большого политического игрока. Конечно же, если бы все было как я хочу, и человечество могло бы концентрироваться в первую очередь на исследованиях научных и покорять космос, а не возиться на своей планетке, выяснять у кого что больше из политиков, то это, наверное, не было бы такой проблемой, но тем не менее мы все-таки с вами живем в том мире, в котором живем, и в данном случае политика является существенным фактором. Поэтому был выделен довольно существенный бюджет, 738 миллионов долларов, на разработку двух двигателей, которые будут заменой этому самому РД-180. Напомню, что РД-180 используется в таких ракетах, как Атлас-5, и это, по сути, безальтернативный пока что вариант вывода тяжелых грузов. Пока что Falcon Heavy ни разу не запускался, потенциально он может стать заменой, но разрабатываются, естественно, и другие варианты, поскольку нельзя складывать все яйца в одну корзину. В частности, 202 миллиона было выделено компанией United Launch Alliance на разработку ракетоносителя Vulcan, и 536 миллионов долларов было выделено компанией Aerojet Rocketdyne на создание ракетного двигателя AR-1. С помощью этих разработок планируется покончить с вот этой зависимостью от российского двигателя, который до сих пор успешно используется для различных выводов на орбиту. Двигатель AR-1, который разрабатывает Aerojet Rocketdyne, он будет работать так же, как и RD-180, на жидком кислороде и керосине. И для начала из вот этого 536-миллионного бюджета на это дело будет выделено всего 115 миллионов, но если все пойдет удачно, и дальнейшая часть из этих 536 миллионов будет выделена этой компанией. Первые тесты планируется провести в 2017 году, и окончательная фаза планируется на 2019. В случае ракеты «Вулкан» будет использоваться двигатель BE-4, который работает на сжиженном природном газе, и разрабатывает его компания Blue Origin, о которой мы уже слышали. Это та самая компания Джеффа Безоса, основателя и CEO Amazon, которая впервые смогла посадить ступень коммерческой ракеты, которая выходила за пределы земной атмосферы, и потом повторно эту же ступень использовать. В общем, вот так вот будут создавать конкуренцию американцы российским двигателям. Посмотрим, что из этого выйдет. Опять же, опуская какие-то политические моменты, я вижу плюс в том, что будет конкуренция, да, больше денег на это потратят, может быть, можно было разработать какой-нибудь один двигатель для всех, и чтобы никто не ушел обиженным, но тем не менее конкуренция — это всегда хорошо, поскольку будет несколько предложений, и друг друга будут подхлёстывать компании, и, соответственно, мы получим более эффективный результат. Ну, это, опять же, это все в идеале. Посмотрим, как оно будет, но хочется верить, что все-таки будет приоритизироваться польза человечества, а не какие-то политические мотивы, но, как обычно, к сожалению, это слегка утопично. Но, спускаясь с небес на землю, в, получается, прямом смысле этого слова, давайте немножко расскажу вам о первой аварии самоходного автомобиля Google. Произошла она 14 февраля, в день всех влюбленных, а также в день компьютерщика, о котором многие забывают. Беспилотный автомобиль второго поколения, такие Lexus'ы с лайдаром сверху, большие джипы ездят, то есть это не вот эта маленькая, новая, красивенькая, миниатюрная мультяшная машинка, а такой здоровый Lexus. Он попал в ДТП, столкнулся с автобусом, двигаясь на скорости 3 км в час. Это первая авария, которая произошла именно по вине компьютера, и Google даже это признала. Сама Google говорит о том, что робомобиль пробовал избежать препятствий на дороге, и во время вот этого маневра обходного он и столкнулся с автобусом. При этом никто не пострадал. Скорость была довольно небольшая, как уже говорилось, скорость самого автомобиля Google была 3 км в час, а автобус двигался со скоростью 23 км в час, что тоже, в принципе, не очень быстро. Но факт остается фактом, частичная вина лежит именно на роботе, а это значит, что прецедент есть, и никто не исключает, что, возможно, мы получим в итоге что-то и более серьезное. Да, конечно, это все пока что гораздо реже, чем происходит с людьми, но факт остается фактом. При этом, как и полагается в таких тестовых испытаниях, за рулем все-таки сидел человек, который в любом случае мог перехватить управление, но он этого не сделал, поскольку, по его словам, он был уверен, что автобус все-таки уступит дорогу автомобилю, поэтому не предпринимал никаких действий. И если будет доказано, что автомобиль все-таки является причиной аварии, то частично, конечно же, это, возможно, ляжет на вина на самого водителя, который был внутри и не перехватил управление, частично ляжет вина на робота, возможно, частично ляжет на водителя автобуса. В общем, тут не совсем понятно, кто виноват. И так это в ДТП бывают такие спорные моменты, а тут еще и робот замешан, с которым вообще непонятно, как себя вести. Но вот так вот роботы пока что никого не убили на дорогах, но немножечко стали к этому ближе. Конечно же, это не повод все-все-все отказываться от беспилотных автомобилей, сказать, что все они злые, и они становятся причиной аварий. Людей в авариях гибнет гораздо больше, и ошибки они совершают гораздо чаще. Но стоит, наверное, инженерам немножко подумать над кодом и как-то больше прописать каких-нибудь маневров безопасности и избегания идиотов на дороге. И речь сейчас идет, конечно же, не о водителе автобуса, поскольку я не знаю, в чем там была ситуация, но сам факт того, что избегать идиотов на дороге очень надо, я думаю, никто с этим спорить не будет. Компания Goodyear, та самая, которая когда-то давно поставляла шины для в гонок Формулы-1, по крайней мере, я еще это немножечко застал, и компания мне ассоциируется именно с этим. Она представила интересный концепт на Женевском автосалоне, который, по сути, переизобретает колесо. И суть его заключается в том, что у нас вместо этого привычного колеса, да, как мы... Ну вот, колеса, я не знаю, как вам его по-другому описать, у нас получается такая сфера, полностью покрытая покрышкой. Крепить такую штуку на автомобиль планируется с помощью магнитной левитации, то есть, получается, машина имеет такие 4 отверстия снизу, а в эти 4 отверстия засовываются вот эти самые колеса, и машина парит над дорогой, парит над колесами в то время, как они вращаются. Концепт интересный, как минимум тем способом, которым планирует в итоге передвигаться это транспортное средство, то есть не нужно будет поворачивать колеса, можно будет начинать их просто вращать немножко относительно другой оси, будет более эффективное торможение, потому что больше площадь соприкосновения с поверхностью, возможно, будет еще ряд других более эффективных моментов, но вряд ли в ближайшее время мы увидим что-то такое в коммерческом плане. И нельзя сказать, что Goodyear прям изобрели данный способ. Я не ресерчил специально, но лично я только помню. По-моему, это был концепт от Audi, и тогда подобное колесо использовалось в таком одноколесном мотоцикле, которая, то есть, самобалансирующаяся штука, которая вот на таком шаре, покрытым покрышкой, тоже путешествовала. По-моему, даже был построен рабочий прототип. Так что... кто знает, возможно, мы скоро будем не на колесах ездить, а на шариках. Наверное, самой громкой новостью в плане космоса за эту неделю стало окончание космической фазы проекта Year in Space, в рамках которого Скотт Келли и Михаил Корниенко провели почти год на МКС, 340 дней. Чуть-чуть им не хватило до года, но так вот экспедиции менялись. Собственно, сделано это было для чего? Для того, чтобы посмотреть, как ведет себя тело человека в условиях микрогравитации и впоследствии использовать эти данные, например, для полета на Марс, либо же для каких-то других длительных времяпрепровождений в космосе. Почему я говорю, что закончилась только фаза проекта, а не закончился весь проект, поскольку формально год в космосе уже прошел, но, естественно, все не заканчивается. После того, как Корниенко и Келли приземлились, сразу же с ними начали проводить всякие тесты, посмотреть, как они себя ведут на Земле, как они могут двигаться, что они могут делать. После этого каждого направили в свою лабораторию, где наверняка возьмут кучу анализов. Дополнительный момент, который интересен, это то, что у Скотта Келли есть идентичный брат-близнец, с помощью которого можно сравнивать какие-то генетические моменты, смотреть, как изменяется ДНК в условиях микрогравитации при длительных полетах. Также, естественно, исследуются такие моменты, как потеря костной массы, ухудшение кровообращения, поскольку в условиях невесомости на МКС жидкость вся приливает к груди и не так сильно распространяется по конечностям. Ну, потому что жидкость, она если в космосе капельку выкинуть, то она, во-первых, сила поверхностного натяжения будет ее удерживать, ну и вообще в человеке, в принципе, все к центру все равно через сердце проходит, и циркуляция в конечностях нарушается, отсюда тоже и уменьшение мышечной массы, уменьшение костной массы, в общем, куча проблем, в частности, проблемы со зрением, кстати, из-за жидкости, которая накапливается. И эти проблемы реальны, у того же Скотта Келли они наблюдаются. В общем, куча исследований будет проведено, и результаты их мы узнаем, скорее всего, не скоро. Будет результатов очень много, и на основе выводов, которые можно будет сделать из этих исследований, мы можем как-то лучше формировать дальнейшие миссии, когда человек полетит куда-нибудь далеко, например, на Марс или на Венеру, или еще куда-нибудь. Но что хочется вообще выделить в данной ситуации, что мне, в принципе, не понравилось, это то, как освещалась вся эта шумиха. Я даже залез специально в Google Тренды, посмотрел. Вот я неоднократно уже даже в данном подкасте рассказывал о том, что Роскосмос, он как-то нелепо немножко умеет в пиар. И он не так сильно популяризирует тему космоса, как мог бы и как делает, например, та же НАСА. Вот про Скотта Келли рассказали чуть ли не во всех новостях. Ему позвонил президент, из этого сделали историю в Твиттере, из этого сделали историю в новостях, профильные СМИ, непрофильные СМИ. Все говорили о том, что вот год в космосе, Скотт Келли приземлился, очень круто, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В то же время фамилия Михаил Корниенко, имя фамилия, почти не фигурировали нигде. Вот нигде. Не знаю, следствие ли это того, что в советское время космос был довольно секретной штукой, и не привыкли об этом распространять. Ну, камон, прошло достаточно времени, сейчас есть социальные сети, которые, кстати, Роскосмос иногда в них выкладывает замечательные материалы. Я не говорю, что он совсем ничего не умеет, но по сравнению с НАСА, как-то очень плохо доносится до людей, тема космоса очень плохо заинтересовывает людей. А это нужно делать, поскольку если не будет привлечения внимания, не будет финансирования в итоге, не будет исследований и не будет каких-то дальнейшего развития. Все это упирается в деньги, к сожалению. А деньги можно привлекая общественное внимание. И я думаю, в Роскосмосе это прекрасно понимают. Популяризация космоса в Советском Союзе была очень-очень большой темой. Каждый мальчик хотел стать космонавтом. И почему не продолжать эту замечательную традицию? Почему не рассказывать о космосе? Потому что, ну, происходит-то много. В космосе много всего происходит. Почему не делиться с этим с общественностью? В общем, я в недоумении, почему к Михаилу Корниенко так по-скотски отнеслись, учитывая, что Келли зовут Скотт, получился забавный каламбур. Но, тем не менее, почему так мало освещают эту тему в русскоговорящих СМИ, я не понимаю. Ничем не меньше заслужил Михаил Корниенко, он точно в такой же миссии находится, он тоже провел столько же дней на МКС, он такие же физические нагрузки испытывал, и с ним будут проводиться похожие тесты, и он также важен для дальнейшего развития космоса, как и Скотт Келли. Но если посмотреть со стороны, то есть если смотреть с точки зрения человека, который в этом деле вообще не шарит, американцы молодцы, НАСА запустила человека в космос, он провел там год, а Роскосмос как-то об этом помалкивает. Мне кажется, то есть мне обидно лично за Михаила Корниенко и за то, что его вклад в эту миссию настолько не освещается. Я надеюсь, что своим подкастом я сделаю ему немножечко приятное и вот рассказал лишний раз. Если вдруг вы будете где-то слышать, где-то читать про Скотта Келли, вы напишите только, ну, в нормальной форме, поскольку здесь, опять же, не привлекая никаких политических подтекстов, я заклинаю вас этого не делать. Космос, он международный, и пусть все идут нафиг, кто так не думает. Но вы как бы, если будет возможность, если придется к слову, расскажите, что Корниенко-то тоже в этой миссии участвует, и он тоже значимая фигура. Так что давайте распространять информацию, зовите, например, своих друзей к нам в подкаст слушать его. Вот немножечко, минуточка саморекламы. Ну, давайте тогда перейдем к основной теме. Год в космосе продолжается, пусть он уже не в космосе, а на Земле. Поэтому можно поговорить о чем-то более глобальном. И в качестве основной темы я сегодня выделил такой эффект, который называется галактический каннибализм. Давайте начнем с того, как формируются галактики. Кстати, долгое время это было реально вопросом, на который не было однозначного ответа, и да сейчас у нас, в принципе, нет прям однозначного ответа, который бы говорил, что точно вот только так происходит, но какое-то общее представление мы на данный момент имеем. Итак, логичная теория, которую можно было предположить, вот взяв, что у нас есть Вселенная, да, и в ней мы знаем, что, например, во время микроволнового излучения у нас было все довольно ровно, мы это видим сейчас по этому самому микроволновому излучению в плане распределения материи. У нас были облака, которые состояли в основном из пыли, и они схлопывались под гравитацией вокруг каких-то центров, в которых формировалось какие-то сгущения массы. Соответственно, большие облака схлопывались локально в звезды, и получалось у нас большое облако звезд. Примерно вот так предположительно должна бы выглядеть галактика. И действительно, если мы посмотрим достаточно далеко, то есть, а когда мы смотрим далеко, мы смотрим в прошлое, в моменты, когда наша Вселенная только начинала развиваться, мы видим именно такие галактики. То есть мы видим галактики, которые, по сути, являются вот таким вот скоплением звезд, которые просто друг с другом так вот скукожились. Но мы ведь и знаем, что и есть другие галактики. Во-первых, они разной формы, а во-вторых, что гораздо более важно, в них звезды разного возраста. Соответственно, вот если бы мы использовали только модель, о которой я вам только что рассказал, все звезды в галактике должны были бы примерно одинакового возраста. Соответственно, какие-нибудь бы потом умерли, и у нас все равно соблюдалось, общий возраст был бы примерно одинаковый. Но это не так, и далеко ходить за примерами не нужно. Возьмем тот же Млечный Путь. Самые старые звезды в нем могут иметь возраст порядка 13 миллиардов лет, то есть очень-очень старые. Но при этом возраст нашего Солнца примерно 4,5 миллиарда лет. А есть в нашем Млечном Пути звезды, которые только рождаются. Вот такая вот дисперсия. Как же это происходит? Ну, в принципе, все довольно просто, как оказалось. Есть маленькие галактики, которые сталкиваются вместе, получается большая галактика. То есть, если есть две маленькие галактики, которые проходят достаточно близко друг к другу, между ними возникает гравитационное взаимодействие, и они схлопываются в одну. Затем две такие же галактики тоже попадают близко друг к другу, схлопываются в одну, и получается все больше, 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 больше галактика. Но при этом это все же еще не галактический каннибализм. Галактический каннибализм — это когда у нас есть большая галактика, есть маленькая галактика, и маленькая галактика поглощается большой, вследствие чего большая остается примерно такой же, какой была, просто она разрывает эту маленькую на кусочки, благодаря своим вот этим гравитационным полям, особенно если это, как, например, спиральная галактика, большая поглощает маленькую эллиптическую, то эллиптическая галактика, она просто будет разорвана, весь ее газ, весь ее, вся ее темная материя будет раскидана равномерно по большой галактике. И вот это уже называется галактическим каннибализмом. И это происходит гораздо чаще, чем вы думаете. Например, в данный момент Млечный Путь пожирает как минимум 4 галактики, которые находятся в ним по соседству. Например, галактика Стрельца, которую Млечный Путь уже почти доел. Раньше она была одним из самых ярких спутников Млечного Пути. Но за последние примерно миллиард лет ее растерзали на кусочки и раскидали звезды и материю вся, которая в ней была, по Млечному Пути. Также есть карликовая галактика в созвездии Пса. Она была открыта всего лишь в 1994 году, при том, что находится она очень близко к нам, всего в 48 тысячах световых годах от нас. Но когда ее открыли, она была уже в таком состоянии, что ученые даже не были уверены, галактика это, либо какой-то странный выступ на спиральном рукаве Млечного Пути. То есть, опять же, мы находимся в финальной стадии поглощения галактики. В свою очередь, малое Магелланово облако, тоже соседняя галактика, мы ее только начали поглощать, и процесс этот займет порядка 4 миллиардов лет. И тогда уже не останется у нас вот таких маленьких галактических соседей. Будет Млечный Путь большой и жирной галактикой. Но недолго он этим так будет существовать, поскольку через каких-то 5 миллиардов лет мимо нас пролетит большая галактика Андромеда, и, скорее всего, она сожрет Млечный Путь, поглотит его актом галактического каннибализма. Вообще, Андромеда, по нашим нынешним подсчетам, должна будет сожрать почти все, ну, в итоге вообще все галактики в скоплении Девы, где мы сейчас с вами находимся. Ну и на этом все не закончится, поскольку есть еще суперскопление Шекли, которое находится в 50 миллионах световых годах от нас, и вот оно уже поглотит потом то, что станет огромной Андромедой. Соответственно, наверное, вы уже думаете, что в итоге во Вселенной все станет огромной галактикой, которая всех сожрет. Но это не совсем так. В предыдущих выпусках я вам рассказывал о расширении Вселенной и о парадоксе, что несмотря на то, что сама Вселенная становится больше за счет расширения, обозримая Вселенная для нас становится меньше. И все это потому, что наша Вселенная расширяется, соответственно, расстояние между галактиками всеми увеличивается. А насколько мы знаем, из школьного курса физики гравитационное взаимодействие падает пропорционально квадрату расстояния. Соответственно, в какой-то момент у нас большие скопления галактик разлетятся достаточно далеко, чтобы гравитация была существенной силой, которая бы имела реальное влияние только внутри вот этих самых скоплений, но сами скопления разнесет довольно далеко, чтобы они не могли уже друг с другом взаимодействовать. Поэтому наша Вселенная скорее станет вот такими вот кусочками больших галактик, раскиданной по Вселенной, которые будут находиться достаточно далеко друг от друга, чтобы никак между собой не взаимодействовать. И со временем, если у нас будет продолжаться ускорение Вселенной, они будут разноситься все дальше и дальше, и в итоге так и останутся. Ну а пока этого не произошло, мы с вами можем наблюдать, как галактики пожирают друг друга в этом агрессивном и в какой-то мере зверином космосе. Ну а теперь давайте быстренько пройдемся по вашим вопросам. Напомню, что задавать их вы можете в Твиттере. Наш Твиттер называется BeardyTheory, на который можно подписаться. Все это есть, естественно, в шоу-ноутах, которые можно найти на сайте, либо же в описании данного подкаста. И там, чтобы задать вопрос, нужно поставить хэштег TheBigBeardTheory. Вот так вот все в одно слово. И тогда я его буду зачитывать в прямом эфире. Ну как в прямом, в эфире. Вадим Виноградов спрашивает, как мы знаем размеры Вселенной, несмотря на то, что обозримое заканчивается в 13,5 миллиардах световых лет от нас. Дело в том, что мы не знаем размеры Вселенной, мы знаем размеры обозримой Вселенной, и они больше, чем 13,5 миллиардов лет. Об этом я рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Тут вся причина в том, что Вселенная расширяется, соответственно, в момент, когда свет от самых далеких галактик, которые мы видим на данный момент, когда он был выпущен, действительно, галактики находились от нас на расстоянии 13,5 миллиардов лет. То есть этот свет летел именно столько. Но на данный момент Вселенная расширилась, поэтому они находятся сейчас гораздо дальше. Поэтому обозримая Вселенная в пересчете на световые года, она больше, чем 13,5 миллиардов лет, которая является, по времени является возрастом Вселенной. Но о размерах Вселенной мы ничего не знаем, кроме как то, что можем увидеть. Саша Батан спрашивает про отрыжку черной дыры. Хотелось бы узнать, как это возможно, ведь ее покинуть нельзя. Честно говоря, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Возможно, есть какая-то ссылка, которую мне нужно в данном случае тогда показать. Но из черной дыры регулярно, вернее, вот мы регулярно можем видеть какие-то выбросы и излучения из черной дыры, которые на самом деле происходят, это мы просто называем их из черной дыры, но в большинстве случаев есть аккреционный диск из материи, которая падает в эту самую черную дыру, и за счет того, что там все движется очень быстро, в момент того, как материя ускоряется, вращаясь вокруг нее, вокруг черной дыры, часть ее разгоняется настолько энергично, что она вылетает мимо, поэтому мы можем видеть джеты, Это такие струи материи излучения, направленные так перпендикулярно аккреционному диску, и они могут быть очень и очень яркие. По сути, так мы видим квазары. По сути, это и есть квазары. Так что я не знаю, о чем конкретно идет речь. Если вдруг есть какая-то информация, то, пожалуйста, тогда дайте мне на нее ссылку. Но видеть какие-то выбросы из района черной дыры мы можем видеть именно, мы можем именно потому, что там происходит очень быстрое движение материи, соответственно, высокие энергии, а высокие энергии сопровождаются всякими событиями, которые мы можем видеть очень издалека. Ну и на сайте нам задавали вопрос еще к 48-му выпуску. Пользователь с ником Green Barrow спрашивал о том, что же такое телескоп Эйнштейна в контексте обнаружения гравитационных волн. Даже кинул ссылочку, можете пройти посмотреть, реально интересная лекция на русском языке. И в ней рассказывается о детекторах гравитационных волн, которые будут построены. Вот, собственно, телескоп Эйнштейна — это один из них. Отличается он от LIGO тем, что у него будет не две руки, а три руки, которые будут организованы в таком треугольничке, соответственно, там может лучше позиционироваться гравитационные волны, то есть позиционируется источник гравитационных волн, так у нас, по сути, еще одна координата. И делая такой инструмент довольно большим, мы получаем, естественно, большую точность, и вот так вот он будет работать. Но по принципу это все тот же интерферометр, просто немножко лучше. Ну, на этом все. Вопросы закончились, задавайте их в Твиттере, пишите фидбэк на сайте, я все это стараюсь читать и принимать во внимание. Спасибо вам, что уже целых 50 выпусков мы с вами вместе, и наша аудитория постоянно растет. Вы можете, кстати, сделать свой вклад в это дело, позовите друзей, расскажите маме, папе, я не знаю, кому-нибудь еще, детям, если вдруг у вас есть дети, да просто людям на улице подходите и говорите: есть крутой подкаст, нужно его слушать, если вы, конечно, разговариваете с людьми на улице. В общем, я надеюсь, что проект будет дальше продолжать расти, продолжать развиваться. Главное, чтобы вам было интересно, чтобы вы слушали, выносили для себя что-то новое, а остальное уже приложится. Да пребудет с вами сила, и пока-пока.